Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На студийных часах 17.33, значит, мы переходим ко второй части нашей программы «Общению с гостем». У парламента осталась неделя, чтобы проголосовать за поправки к основному закону в сфере децентрализации. Но уже сейчас группа из 51 народного депутата добивается переноса голосования. Какие шансы, что Конституцию изменят? И получат ли оккупированные части Донбасса так называемый «особый статус самоуправления»? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут вместе с гостем в студии. Нужны ли оккупированной части какие-то особые права? Звоните с ответами в наш эфир.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Сегодня Украина празднует праздник, это День Соборности Украины, и одновременно сегодня начался недельный отсчет до того, как парламент может принять поправки в Конституцию, которую эту соборность, по мнению некоторых экспертов и депутатов, может разрушить. Перипетии юридические, политические вокруг конституционного процесса мы обсудим вместе с гостем нашей студии Александром Москаляком, экспертом по конституционному праву. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, объясните для жителей Донбасса, в частности оккупированного, куда мы вещаем, чего им ждать, что им Киев предлагает от этих поправок, если вкратце?
Если говорить вкратце, то на самом деле в проекте изменений в Конституции не так много сказано. Сказано только о том, что соответствующий статус, связанный с особенностями местного самоуправления, будет определяться специальным законом. Этот специальный закон, он уже был принят раньше, фактически уже прошло полтора года, и в соответствии с этим законом прежде всего, органы прокуратуры, судебная система, она формируется по согласованию с органами местного самоуправления. И ключевой момент, вот все говорят про о том, что будет ли этот пункт в Конституции, не будет, и как он будет влиять, но на самом деле ключевой момент не этот. Ключевой момент это тот, каким образом будут происходить выборы, и, соответственно, а кто будет представлять вот эти вот отдельные районы Луганской и Донецкой области в органах местного самоуправления. То есть, по большому счету, все крутится вокруг этого. Но это, на самом деле, это уже вопрос не Конституции. Это уже вопрос, каким образом будет принят специальный закон, в котором будут регулироваться вопросы выборов в органы местного самоуправления. Фактически, я бы сказал, что, к огромному сожалению, тут огромное количество идет политических спекуляций, поскольку реальных рисков, если мы будем говорить, не так много, связанных с закреплением вот этого пункта 14 переходных положений Конституции. Самый главный – это опасность прецедента, когда в пределах Конституции отдельная часть Украины, ее порядок местного самоуправления – он отличается от других районов.
Получается, это уже будет не унитарное государство?
Нет, ну в унитарном государстве на самом деле тоже может быть ситуация, когда отдельные районы, какие-то отдельные области имеют свой специальный статус. Ну, Франция есть, там, допустим, Корсика. В ряде других стран можно... Огромное количество примеров.
В Украине, но... Крым, в принципе.
Да, но в чем есть особенность? Дело в том, что все страны, в которых есть вот такие вот автономные образования, у них нету проблемы, связанной с тем, что ихние соседи ведут определенную агрессивную зачастую политику. Ну, допустим, если есть, ну, давайте попробуем так вот проанализировать, есть такие вот Аландские острова, да, так вот, исторически это спорные были острова между Швецией и Финляндией, они сейчас принадлежат Финляндии, но Швеция не претендует на эти острова, и Швеция, она не влияет, не стремится влиять на внутреннюю политику Финляндии. Ну, в принципе, не стремится влиять и на внешнюю политику. Несмотря на то, что фактически Швеция активное участие приняла в создании Финляндии как самостоятельного государства, поскольку фактически вся финская элита в свое время это были этнические шведы.
В общем, геополитическая ситуация там совсем другая,
да,
гораздо,
да,
более,
да,
дружелюбная,
да, да.
Чем тут, у нас,
и вот
чем
тут,
Украина.
И вот тут как раз это главное поле для манипуляций, потому что, да, с одной стороны, огромное количество стран есть, где есть автономное образование, но, понимаете, нету проблемы агрессивной политики со стороны другого государства. И это ключевой момент, потому что никто со шведов сегодня не говорит, что необходимо защищать жителей Финляндии, которые разговаривают шведским языком. Да, в Финляндии есть специальный закон, но тем не менее, даже несмотря на все это, все равно нету поля для конфликтов. Скажите, и это идет сознательная политика именно Швеции. Это мы говорим только про один пример, но таких примеров очень много. В пределах, допустим, Европейского Союза тоже такие случаются, другие примеры, но все прекрасно понимают, вот тут я хотел бы обратить внимание, что если спорная территория, допустим, чисто гипотетически отходит к другой стране, которая является членом Европейского Союза, то все равно все живут в пределах Европейского Союза. А тут ситуация с Донбассом, она чуть-чуть иная, поскольку Украина находится на своего рода разломе таком геополитическом, и поэтому вот те примеры, они, скажем так, не всегда бывают совсем корректными.
Александр, скажите, а какие рычаги появляются у России, допустим, да, вот мы говорим об этом как Донбассе, как спорной территории условной, да, для того, чтобы влиять на внутреннюю политику Украины согласно поправок Конституции среди...
Согласно непосредственно самих поправок, таких рычагов нету. Рычаги могут появиться только вследствие вот этого вот как раз специального закона через институт выборов, если в органы местного самоуправления пройдут лица, которые в той или иной степени будут подконтрольны фактически Российской Федерации. Вот, это, вот в этой части действительно есть проблема. Другой вопрос, что на самом деле... Если мы говорим про особенности местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, то они должны действовать только на протяжении 3 лет. И тут еще интересная ситуация, как отсчитывать, потому что закон был принят еще раньше, то есть уже 1,5 года был принят, и при определенном юридическом толковании можно говорить про то, что осталось еще 1,5 года, и тогда уже фактически должны действовать общие нормы и общая система местного самоуправления на всю территорию Украины.
Президент и его фракция в парламенте постоянно заявляют о том, что вот эти упоминания отдельных районов Донецкой и Луганской области в Конституции — это временная мера. Но вот что мы узнали у Марины Ставничук, бывшего члена Венецианской комиссии, вот как она прокомментировала этот так называемый особый статус Донбасса.
Пункт 18 перехідних положень Конституції України, який визначає особливості місцевого самоврядування щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, має постійно діючий характер. І це зрозуміло кожному фахівцю у галузі конституційного права. Більш того, з цього приводу є спеціальний висновок Венеційської комісії, який вона дала ще у жовтні 2015 року, де чітко зазначено, що зміст цього пункту викладений таким чином, що він має постійно діючий характер. Допоки потім, згодом, в установленому порядку не будуть внесені зміни до Конституції, він триватиме. З конституційної точки зору, як на мене, не було жодної потреби ставити взагалі питання про внесення змін до Конституції України у цій частині. Для врегулювання отакої тимчасової ситуації достатньо було б закону, який би констатував ситуацію і, відповідно, регулював ті чи інші правовідносини.
Это была Марина Ставничук, глава гражданского объединения «За демократию через право» и бывший член Венецианской комиссии. Она говорит о том, что упоминания об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это постоянная норма Конституции, и действовать она будет до тех пор, пока опять 2/3 конституционного большинства парламента не примет эти поправки.
Есть определенная проблема. Вы знаете, я тоже не единожды на это обращал внимание, что наиболее бы правильная была бы ситуация, когда в этих переходных положениях действительно указывалось, что особенности местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой области определяются специальным законом. И дальше через запятую, который действует на протяжении 3 лет, дальше определить момент, с какого, собственно, он будет действовать. И в этом плане это самый большой минус, который есть. Но если мы будем толковать вот эту норму в контексте, в том числе, Минских соглашений, самого закона, то тогда ситуация меняется. Вот вы знаете, в этой части, кстати, вот этот вот аргумент, который Марина Ставничук, она, в принципе, оглашает, он является достаточно серьезным, потому что для юридической чистоты, для того, чтобы мы действительно, если мы говорим про особенности местного самоуправления, именно вот в этот промежуток времени, 3 года, то, конечно, было бы более правильно, чтобы не просто разместить соответствующее положение в переходных положениях в Конституцию, а все-таки установить конкретный срок. Но, с другой стороны, сам по себе факт размещения такой нормы в переходных положениях, он свидетельствует о том, что эта норма является временной. Переходных положений любого нормативно-правового акта, и Конституция в этом плане она не является исключением, всегда имеют временный характер. Другой вопрос, что временный то временный, но все равно необходимо установить, до какого именно времени действует соответствующая норма. Я бы сказал так, что по большому счету тут ситуация с юридической точки зрения где-то спорная. То есть 50 на 50. Можно толковать и в одном направлении, и в другом. Я не знаю, сделано ли это специально, или это упущение. Вот тут как бы мне тяжело судить. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки те политические силы, которые сейчас лоббируют, собственно, этот законопроект, они как бы дали разъяснение.
О политике мы вот поговорим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Для вас работает Денис Тимошенко. И у нас в студии гость Александр Москалюк, эксперт по конституционному праву. Говорим о поправках к Конституции в сфере децентрализации, которые могут быть приняты Верховной Радой в течение этой недели. Александр, скажите, насколько, вот если кратко сказать, легитимен сам конституционный процесс, который сейчас идет? Потому что есть много претензий к тому, что это происходит в условиях диктата западных доноров, в условиях фактической войны, насколько будет уважение, да, у украинцев к такому основному закону, потому что Конституция это один из символов государства, и насколько потом можно будет оспорить это в Конституционном суде, условно говоря, вот эти условия, которых мы сейчас обсуждаем.
Проблема, понимаете, в чем заключается? Дело в том, что уважение к основному закону, оно уже очень серьезно подорвано, поскольку не единожды в современной истории Украины изменения в Конституцию происходили с нарушением, формальным нарушением самой Конституции, процедуры, которая предусмотрена в разделе 13 Конституции, который регулирует вопрос внесения изменений. С юридической точки зрения, с формального аспекта, пока что не было допущено нарушение, поскольку был вывод Конституционного суда, и в выводе там, собственно, в определении Конституционного суда сказано, что изменения являются конституционными, поскольку у нас нету военного или военного положения формально.
Юридически все.
То есть юридически пока что, да, есть нюансы. Понимаете, соотношение формально нету войны, фактически, как воспринимать и как это с точки зрения Конституции рассматривать. Но тут я бы сказал, знаете, есть какой серьезный аргумент. Почему нельзя вносить изменения в условиях военного времени, реального военного времени?
Если
мы говорим про фактически, да. Считается, что это влияет на качество на самого конституционного процесса и дает возможность в том числе осуществлять узурпацию власти. Это если мы говорим про теорию конституционного права. Но давайте говорить объективно. Находясь сейчас в Киеве, в том числе народные депутаты, ощущают ли реально они военную ситуацию в Киеве, будучи в Киеве? То есть, да, мы прекрасно понимаем, что там идут реальные военные действия, но в пределах как раз того, той части страны, где принимаются вот эти вот решения.
В правительственном квартале война не ощущается.
Да.
Александр, сейчас становится вообще под вопрос то, что примут эти поправки Конституции. 50 депутатов подали в Конституционный суд прошение о том, чтобы пересмотреть сроки, на какой сессии принимать, какая сессия является очередной. Но с нами на телефонной связи политический эксперт Владимир Фисенко. Мы вот хотим у него спросить о перспективах. Как вы считаете? Владимир, здравствуйте.
Да, я вас слушаю.
Владимир, скажите, как вы считаете, какие шансы на то, что поправки Конституцию проголосуют до 2 февраля, как-то предусматривает закон?
С учетом того, что есть представление в Конституционный суд по вопросу о том, как трактовать термин следующая сессия. Кроме того, есть информация на данный момент, что конституционный законопроект пока не находится в повестке дня на будущей неделе. Правда, сама повестка дня будет формироваться в понедельник, поэтому могут быть нюансы. Но, насколько я знаю из разных источников, скорее всего, вопрос не будет рассматриваться на следующей неделе.
Какие вы видите последствия в этом для Минского процесса? Как отреагирует Запад, Россия на это могут отреагировать? Как считаете?
Ну, мы не должны обращать внимание на то, как отреагирует Россия. Вот меньше всего нас должно волновать, как отреагирует Россия. Мы не должны вставать на задние лапки или там на что-то еще в ожидании того, а как отреагирует в Москве на это. Нас это должно меньше всего волновать. Конечно же, есть, конечно же, риск, что а вдруг Россия начнет новую эскалацию конфликта. Но такой риск, он существует и вне конституционного процесса, вне данной темы. Знаете, мало ли как там повернется завтра и на какую ногу встанет Путин. Но на самом деле, с точки зрения рациональных интересов Путина, с учетом той дипломатической игры, которую он ведет с Западом последние полтора года, в том числе и преимущественно в связи с урегулированием конфликта на Донбассе, очевидно, что любая масштабная эскалация конфликта на Востоке, она сломает всю эту игру. А это Путину не нужно, потому что всю эту игру он затеял для того, чтобы смягчить или снять санкции против России.
Владимир Вячеславович, а западные лидеры, мы же сейчас очень зависимы от кредитов МВФ, политической поддержки.
Вот я слышал ваш термин, подождите. Вот давайте не бросаться в крайности. Я слышал ваш термин, конституция принимается под давлением западных доноров. Извините, но это не соответствует действительности. Единственный пункт конституции, конституционных изменений данного конституционного законопроекта, который связан с внешними обязательствами, не с давлением западных доноров, а никакого давления со стороны МВФ, допустим, там, или Европейского Союза по этой теме нет. Во всяком случае, формализованного давления.
Я замечу, что я сказал, что по мнению эксперта, Владимир Вячеславович, это не мое мнение.
Знаете, многие люди, вот я не люблю по мнению экспертов, мойте руки перед едой, закусывайте после спиртного и так далее. Я не люблю абстрактных утверждений анонимных. Я хочу узнать, чье мнение, тогда я буду оценивать. Я воспринимаю этого человека как эксперт или нет. А это, знаете, по мнению экспертов...
Владимир Вячеславович, скажите, пожалуйста, как отреагирует Запад, может отреагировать на то, что...
Так вот, я могу вам сказать, если законопроект был бы вынесен на голосование сейчас и с высокой вероятностью не был бы утвержден, вот тогда мы бы получили критическую реакцию. И со стороны России, которая бы нас обвинила в нарушении Минских соглашений, и, к сожалению, со стороны многих европейских политиков, ну или части европейских политиков. И не сразу, но с высокой вероятностью это стало бы основанием для постановки вопроса о снятии или смягчении санкций против России. Что касается реакции вот на возможное откладывание рассмотрения этого законопроекта, я здесь не оцениваю юридическую сторону, это такой очень непростой вопрос. И я не буду его оценивать, потому что мне вне сферы моей компетенции. Хотя у меня есть своя точка зрения на этот счет. Но как отреагирует Запад? А так же, как он реагировал в конце прошлого года. Я напомню, по Минским соглашениям мы эти конституционные изменения должны были проголосовать до конца года. Они не были проголосованы до конца года. Ну и что? Что-то случилось? Нет. Выполнение Минских соглашений перенесено на 2016 год. Конкретных дат нет. Поэтому есть поле для маневра.
Спасибо большое,
не
Владимир.
Не надо бояться здесь каких-либо, знаете, вот озираться. А как отреагирует Москва?
Спасибо большое, Владимир Вячеславович. У нас очень мало времени. Спасибо вам большое.
Хорошо, всего доброго. До свидания.
Для слушателей напомню, на связи был Владимир Фисенко, политический эксперт. Мы с ним обсуждали о перспективах того, что будет, если парламент таки не проголосует поправки в Конституцию в сфере децентрализации. У нас в гостях Александр Москалюк, конституционный эксперт. Александр, скажите, вы согласны с Владимиром, что последствий... Вообще, как вы думаете, эти 50 депутатов, они добьются своего, перенесут это голосование, Конституционный суд, как он может отреагировать на это?
Ну, вы знаете, мне тяжело однозначно сказать, поскольку формулирования, которые имеются в Конституции, дают возможность двоякого где-то толкования, поскольку сказано, что изменения должны быть приняты на следующей очередной сессии. И вот формулирование «следующее» — это является следующее после того, как было принято изменение в Конституции в первом чтении сразу, или это возможность пропустить одну очередную сессию, а потом принять еще раз. Я больше, честно говоря, склоняюсь в том, что это должно быть два подряд, две сессии подряд. Но я тут не буду категоричен, тем более, что необходимо дождаться все-таки определения по этому поводу, решения, точнее, по этому поводу Конституционного суда. Понятно то, что, конечно, очевидно, не набирается 300 голосов, и именно это в первую очередь, наверное, все-таки сподвигло тех депутатов, которые где-то представляют президента, говорит, давайте говорить так, как оно есть, на то, чтобы вот попробовать использовать вот этот вот юридический момент с целью оттянуть процесс внесения изменений в Конституцию.
А ваш прогноз, что ответит Конституционный суд?
Я не могу дать такого прогноза, потому что ситуация действительно дает возможность двоякого толкования. Лично я, вот могу сказать с точки зрения толкования, более склонен к тому, что это все-таки необходимо воспринимать как два срока подряд, две сессии подряд, но этих же слов не имеется в Конституции. То есть, понимаете, дело в том, что Конституция, она ведь в значительной степени абстрактный документ, который конкретизируется в процессе фактических обстоятельств, которые возникают, и потом уже при помощи, в том числе, решений Конституционного суда, этот документ, он становится не абстрактным, а конкретным. И вот эта ситуация, которая фактически сейчас используется политиками, юридические такие нюансы.
Спасибо, Александр. Мы заканчиваем общение с гостем в студии. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Москалюк, эксперт по Конституции, конституционный эксперт. Мы обсуждали возможные поправки в украинский основной закон в части децентрализации. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.